Привет, это «Практика Days». Еще несколько недель назад ежедневные прямые эфиры о e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский. В это ужасное время хочется одного, чтобы этот кошмар скорее закончился, поэтому несколько недель мы не проводили эфиров. Обсуждать инновации, когда гибнут люди, мне кажется просто лицемерным. Но ситуация такая, что мне поступает все больше вопросов от предпринимателей и руководителей различных компаний. Все думают, что делать им, интересуются, что делают другие. Поэтому я принял решение возобновить эфиры, говорить с компаниями о текущей ситуации в их бизнесе и решениях, которые они принимают в связи с ней. Сегодня у меня в гостях Ирина Сивачева, исполнительный директор «Экомаркет». Благодарим за поддержку наших партнеров, которые в это непростое время продолжают поддерживать проект. Это агентство диджитал-маркетинга Medianation, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Applaud – увеличение продаж e-commerce через пользовательский контент, АВГ – омни-интегратор, который помогает бизнесу в реализации проектов по цифровой трансформации в ритейле и банковском секторе, и SkillStuff – B2B-маркетплейс IT-аутстаффинга. Теперь «Практика Days» выходит в прямом эфире только на YouTube. Видеоэфиры размещаются в записи на других платформах, а аудиоподкаст, как и прежде, оперативно выходит во всех популярных приложениях. Подпишитесь на наш YouTube и Telegram-каналы, чтобы не пропустить новые эфиры. Все ссылки есть на нашем сайте practicadays.ru. Ну что, начнем. Ирина, здравствуйте. Спасибо, что пришли на эфир в это непростое время.
Доброе утро, Борис. Спасибо за приглашение.
Давайте начнем с «Экомаркета». Расскажите, пожалуйста, о бизнесе, компании и его масштабе.
Проект «Экомаркет» создался в 2018 году. И это была задумка сделать проект по быстрой доставке по Москве и Московской области. На тот момент еще доставок там, за 90 минут, за 60 минут, за 15 минут тогда еще не было. И покупатель не очень-то понимал, нужна ли ему быстрая доставка или нет. Но идея такая родилась. И родилась она вокруг органических продуктов. То есть это такие, наверное, два основных столба. Это быстрая доставка, не выходя там из дома, и органические продукты. Но дальше, чтобы сбалансировать корзину, конечно, к органическим продуктам мы добавляли там эко, биопродукцию, ну и всю продукцию, которая идет без каких-либо консервантов, добавок и всего остального. Потом сюда стало добавляться какие-то сопутствующие товары, детское питание, ну и так получился некий сбалансированный ассортимент. Соответственно, в пандемию это все оказалось очень нужным проектом, да, когда произошла пандемия, и люди оказались дома, и этот проект стал все больше и больше расти. Он и до пандемии рос, люди понимали, что это удобство. Вот, в пандемию проект вырос как бы еще больше.
Ну, а есть... Да.
Да, я скажу немножко. У нас свой распределительный склад в центре практически, да, в удобное расположение в Москве, и своя курьерская служба. То есть для нас очень важно, чтобы мы могли контролировать доставку. Есть партнерские доставки, мы тестируем разные варианты, но мы уверены, что только своей курьерской службой, через обучение, через контроль можно добиться сервиса. У нас есть представительства в Питере, Казани, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, то есть небольшие филиалы. Мы тоже до вот этой всей ситуации открывали, ну, как бы развивая этот проект и в таком масштабе.
Если говорить о масштабе «Экомаркета», то можете какими-то цифрами, я не знаю, количеством заказов, количеством сотрудников поделиться, чтобы просто понимать, о чем идет речь?
Ну, до вот всей этой ситуации, которая сейчас происходит, у нас в день было порядка от 1000 до 1500 заказов.
Если... Да. Разные. А если говорить о продукции, то откуда она? У вас на сайте указаны, по-моему, и какие-то фермерские хозяйства. Кто ваши основные поставщики?
Изначально это были в основном фермерские хозяйства, да, но при росте заказов мы же понимаем прекрасно, что не всякое фермерское хозяйство сможет давать стабильное качество и объем. Соответственно, есть какие-то вещи, какая-то продукция, которая идет от фермерских хозяйств, есть продукция, которая идет там, от, допустим, более крупных поставщиков. Есть много импортной продукции, которая идет из Европы. Соответственно, мы себя считаем неким магазином, такой как бы праздник. Мы несем людям праздник. То есть, когда клиент распаковывает продукцию, он получает какие-то интересные, уникальные, вкусные товары. Но не все их можно произвести на территории Российской Федерации. Поэтому у нас много было поставок. У нас там живая рыба, крабы, раки. Это же тоже все там, много что привозного. Поэтому это сбалансировано. И российские поставщики. У нас есть товары, которые под СТМ. Есть товары, которые мы закупаем под брендом поставщика.
Ну, а сейчас, все-таки, если говорить о текущей ситуации, как она отразилась на вас? Вы сказали, что было раньше, а сейчас, если говорить в процентах, заказы, что с продукцией происходит?
Если говорить про заказы, то сейчас есть падение, да, у нас. Хотя, с одной стороны, мы видим, что клиент побежал закупаться, да, впрок все равно есть такой момент, когда клиент пытается закупиться впрок. Но еще раз повторюсь, у нас не Ашан, грубо говоря, да, и у нас впрок, может быть, и закупают, но не как бы в таком объеме. Падение мы сейчас видим, падение видим и из-за того, что цены поднялись, конечно же, да, на многие товары, которые мы импортируем. Часть продукции, которая была в запасах, конечно, первое время мы не поднимали цены, мы старались удержать те цены, которые есть, но как только начинали какие-то новые поставки приходить, максимально выбивали у поставщиков цены, ну, нормальные, подъемные, но в связи с ростом курса это очень сложно делать. Далее все поставщики переходят только на 100% предоплату. Это еще один момент довольно-таки очень как бы серьезный и болезненный. Кредитоваться поставщики крупные уже не хотят, они хотят оборачиваться на собственные деньги. Соответственно, нам уже поставляется производители, поставщики, там неважно, нам уже это тоже поставляется как бы в деньги. То есть тут много факторов, и сложная ситуация с поставками многих товаров, да, которые видно, что будут вымываться с рынка. Больше всего меня, наверное, беспокоит сегмент, который сейчас вижу прям сложность, это детское питание, потому что достойное детское питание в основном это либо производство в Европе, либо производство в Калининграде, но ингредиенты все европейские. Соответственно, мало того, что подъем цен, и еще сейчас как бы могут быть проблемы с поставками материалов, ну, этих ингредиентов. Вот, поэтому ситуация такая немножко сложная. Мы обратились в Органический союз сразу же, да, за помощью. Мы состоим в Органическом союзе. Мы обратились за помощью, чтобы нам по возможности обновили списки тех поставщиков, которые на плаву, которые сейчас продолжают производить, наращивают обороты тех продуктов, которые мы можем закупить на территории Российской Федерации. Может быть, что-то можем заменить. Вот. Наши закупщики сейчас изо дня в день подбирают некие аналоги, замены, то, что можем предложить рынку.
Ну, как говорят, что если раньше бизнесами фактически управляли маркетологи, везде был маркетинг, то сейчас самыми главными людьми становятся финансисты, закупщики и логисты. Я так понимаю, да, что у вас, наверное, тоже это очевидно. А если говорить об изменении спроса, о среднем чеке, о доле скоропортящихся товаров, видите ли вы какое-то значимое изменение на своих клиентах?
Ну, пока я не вижу, я не вижу роста среднего чека, и я не вижу падения среднего чека. То есть роста нет, соответственно, чуть меньше стали закупать в среднем чеке, да, товаров подбирать. Вот, поэтому я не вижу с этим проблем. Единственное, если мы говорим про маркетологов, то проект в основном строился на блогерской рекламе. Я думаю, что если вы изучали нас и вообще видели проект Экомаркет, то в основном это канал блогеров. То есть начинали мы с блогеров, которые пропагандируют органическое питание, здоровый образ жизни, чтобы донести до клиента, потому что в 2018 году еще пока с органикой и со здоровым образом жизни было не так все как бы четко транслировалось и доносилось до целевой аудитории, и дальше как бы этот канал продолжал уже и развиваться. Сейчас в связи с этими всеми ограничениями Инстаграм, Фейсбук, реклама, то есть с блогерами тоже есть, да, некоторые моменты и сложности с донесением рекламы до целевой аудитории. Поэтому вот такая сложность многофакторная, и товары, и реклама, то есть и поднятие цены, и покупательская способность, все это вкупе приводит вот к неким таким сложностям.
Угу. Ну, теперь я знаю, как Экомаркет появился в нашей семье. Подозреваю, что, наверное, жена, значит, как раз у блогеров кого-то и увидела. Вас мы стали заказывать. Мы пробовали очень много разных компаний заказывать, но чтобы привозили настолько быстрый, настолько полный ассортимент, этого не смогли сделать никто. То есть даже какие-то крутые ритейлеры с высокими ценами, качество у них все равно действительно уступало. И если вчера это еще было, по сути, вашим конкурентным преимуществом, то что сегодня можно считать конкурентным преимуществом, как считаете?
Ну, во-первых, мне очень приятно, да, что вы являетесь нашим клиентом, это очень здорово. Наше конкурентное преимущество остается то же самое. Мы будем продолжать создавать сбалансированный портфель продукции под каждого клиента, который хочет получить вот такие продукты. Мы остаемся в этом же сегменте, мы не будем уходить и пытаться продавать товары дешевле, мы будем продолжать искать уникальные, интересные товары, потому что я уверена, что вам и вашей супруге захочется все равно немножко праздника в своей семье, потому что ну, невозможно находиться вот в сложной ситуации. Мы будем продолжать развивать сервис, как вы говорили, да, что доставка и все в полном комплекте и в срок. Мы будем продолжать развивать сервис, еще больше упор будем на него делать. Мы развиваем это как через IT-технологии. У нас своя сильная очень IT-команда разработчиков. Все продукты IT мы сами разрабатываем. Там курьерское приложение, сайт, приложение для клиентов. Мы постоянно обновляем, постоянно модернизируем. И через это мы будем продолжать доносить до клиентов наши основные конкурентные преимущества и управлять сервисом. Ну, наверное, вот это сейчас основное. Вчера там отдел маркетинга предложил там выступить на конференции по маркетингу, и, соответственно, вот на мой взгляд, тема будет у нас основная, это посыл маркетинга с клиентским сервисом. Ну, сейчас нельзя разделить и невозможно, на мой взгляд, разделить маркетинг и клиентский сервис. То есть клиента можно привлечь, но удержать его без сервиса совершенно невозможно. И это сейчас будет еще больше идти в таком симбиозе.
Угу. Ну, про маркетинг тоже интересно будет поговорить, но вы просто затронули тему доставки. А ваши курьеры, в основном, по крайней мере, я как встречал, это сотрудники из ближнего зарубежья. Я слышал мнение о том, что растущий курс валют просто сдует сейчас фактически этот сегмент сотрудников из России. Столкнулись ли вы уже с этими проблемами? Что планируете делать?
Пока сейчас мы с такими проблемами сильно не столкнулись, я тоже про это слышала, и сотрудники буквально вчера, позавчера подходили, да, и прямо на цифрах рассказывали, сколько они здесь зарабатывают, сколько они пересылают и сколько там получают, ну, снимают, да, их семьи. И это довольно-таки, ну, как бы серьезно для них, бьет по карману. У нас были сложности с курьерской службой перед Новым годом. Ну, я думаю, что у всех компаний, которые занимаются доставкой, были такие проблемы, когда идет серьезный всплеск заказов, 2-3 раза перед Новым годом увеличиваются заказы, их надо, соответственно, доставлять. Доставлять надо их всем обязательно, без исключения, не выбирать там своих клиентов и новых клиентов, и максимально это делать качественно. И мы перед Новым годом, ну, так хорошо, уплотнили свою службу доставки, поэтому сейчас я не вижу пока серьезных проблем с нашей службой доставки и очень надеюсь, что не будет. А в чем преимущество нас на сегодняшний день по курьерской доставке? Курьер, он, наверное, более спокоен, и у него, как сказать, прозрачная его жизнь с нами, потому что у него есть курьерское приложение, где он видит, сколько заказов он получил, какие там маршруты у него построены, сколько он заработал денег за этот маршрут, за этот день, за неделю, за месяц, за какой-то период. То есть он свою жизнь может планировать в рамках дня, недели, месяца, и от этого ему спокойно. То есть он не ждет, когда ему насчитают зарплату и там обманут его или там записывают в тетрадку там какие-то вещи. То есть у него есть вот это курьерское его приложение, его личный кабинет, где он полностью видит и доверяет. То есть вот это один из факторов, за который я, общаясь с клиентами, понимаю, что с курьерами, я понимаю, что они за это тоже держится, за прозрачность, за доверие компании. А у нас курьеры работают с нами там по 3-4 года, то есть это довольно-таки там такой костяк, и мы возвращаемся к сервису, который мы будем усиливать и улучшать, все равно вот по-другому не выжить.
Ирина, ну а что делаете вы, что делать, когда приходят сотрудники и говорят, понимаете, вот-вот было, а вот-вот стало? Предлагать какое-то превентивное повышение зарплат? Каков рецепт, что делаете вы?
Ну, к сожалению, мы не можем повышать зарплаты. Мы бы с удовольствием это делали, если бы нам позволял рынок. Даже скажу вам, Борис, наоборот, в субботу мы собирали там экстренное совещание топ-менеджеров. Да? Мы на выходные практически не уходим, мы постоянно в работе. Наша стратегия на сегодняшний день немножко ужаться. Финансово мы затраты все четко считаем и контролируем, и все, что мы, от чего мы могли отказаться, мы для себя это определили, да, и мы от этого отказываемся. Наша задача — сохранить основной костяк, основную мобильную команду, с которой мы будем дальше идти. Ну, основная задача — это сохранить компанию, да, и вместе с компанией основной костяк. Поэтому повышать зарплату мы не можем. Тут вопрос, всем тяжело. Тяжело сотрудникам, те, которые в Москве живут, и они также потеряли долю своей зарплаты в связи с повышением цен и курса доллара и евро. Также и потеряли те сотрудники, которые пересылают. На мой взгляд, на сегодняшний день тут нужно всем выжить, держаться вместе, морально друг другу помогать, и руководство компании морально должно помогать и поддерживать сотрудников, ну и принимать какие-то операционные, оперативные действия для того, чтобы у людей была работа.
Ирина, вы сказали, что приняли список, где вы можете ужаться. А можете поподробнее рассказать, какие направления, аспекты вы выделили среди тех, которые действительно можно подужать?
Ну, частично мы посмотрели, с каких площадей, какие площади, да, мы можем у себя урезать. То, что, допустим, у нас там было в аренде, мы можем либо пустить субарендаторов, либо частично отказаться от аренды. А это, наверное, такой как бы основной момент. Да, кого-то мы можем сократить, да, из сотрудников, те сотрудники, которые там, либо это были на перспективу, либо это было на какое-то новое направление, которое сейчас может быть заморожено. В основном, наверное, это, ну, вот эти моменты. Немножко мы срезали и по рекламе, конечно же, да, мы посчитали, посмотрели, что мы можем урезать, от каких сервисов рекламных мы можем отказаться и что мы можем переложить на себя. То есть с маркетингом мы этот вопрос тоже проработали. Ну, а в принципе мы это будем делать раз в неделю. Вот пока у нас такое такая ситуация происходит, да, в стране, и то, что нам нужно постоянно считать свои затраты и постоянно эти затраты корректировать, да, в какую-то сторону. То есть мы этим будем заниматься там раз в неделю, если нужно, и каждый день.
Угу. Ирина, сейчас очень много происходит ситуаций в большом количестве ритейлеров и e-commerce проектов, когда что-то ломается. Ломается изнутри теми, кто вынужден по тем или иным причинам делать пакости, если это можно сказать, ломается снаружи. Сталкивались ли вы именно с IT-проблемами, как и в последнее время, там, аптека, Wildberries, да, очень большое количество компаний, или отказ работы каких-то приложений?
Ну, у нас, слава богу, такого не было. На моем опыте была такая история, я понимаю, про что вы говорите, была история, когда там обиженный сотрудник и сервера отключал, да, и блокировки ставил. То есть я представляю, про что вы. Нет, у нас IT-команда вся в сборе, вся работает, и наоборот, все контролируют и поддерживают операционные процессы. У нас таких сложностей не было. Единственные сложности возникают, это, ну, я не знаю, из-за интернета, из-за каких-то скачков. Сейчас такое происходит. Ну, сплошь и рядом, где-то просаживается, там, с телефона ты не можешь зайти, что-то, вот какие-то затыки, ну, наверное, они у многих происходят, это не связано с внутренней командой, это больше связано с внешними факторами.
Угу. А вы говорили о том, что есть там сложности, называли и про доставку, а вот если выделить ключевые проблемы именно с точки зрения операционного бизнеса, которые стоят сейчас перед вами, от которых болит голова каждый день, могли бы вы их перечислить?
Ну, основная проблема – это количество заказов, которые мы должны иметь ежедневно для того, чтобы все работало как часы. Потому что от этого зависит жизнедеятельность компании, склада, закупок, курьеров и всего остального. У нас скоропортящий товар, у которого очень короткие сроки. В нашей корзине основные позиции, которые покупает клиент, это фреш, молоко, мясо, рыба, фрукты, овощи. Соответственно, вот вы себе представляете, если идет падение заказов, да, то это самая основная головная боль. Головная боль, чтобы не было списаний товаров, которые, да, там лишние заказали и бац, там просели по заказам. То есть, ну, основная задача сейчас у всех – это чтобы было достаточное количество заказов. Все остальные процессы в основном они отточены, они улучшаются. Ну, улучшать мы будем их всегда, это понятное дело, неважно, кризисные ситуации или нет, какие-то идеи будут приходить, и мы постоянно будем улучшать процессы. Но сейчас основное — это чтобы были товары вовремя поставлены, чтобы заказы приходили вовремя, чтобы та реклама, которая осталась и которую мы даем, она выходила и срабатывала, чтобы клиент видел, чтобы клиент верил. Наверное, вот это основное.
Угу. Но о маркетинге. Вы говорили о том, что работали с блогерами, сейчас все это приостановлено, правильно я понимаю?
Ну, я бы не сказала полностью, что это приостановлено. Все-таки, как мы видим, Инстаграм же работает, да, там неважно, через VPN, не через VPN. Соответственно, клиентов меньше туда заходит. Я даже вижу по своей странице активности. Я не знаю, вы, наверное, тоже это видите.
Я не пользуюсь практически. Давным-давно уже Инстаграмом, да.
Инстаграм, Фейсбук, то есть там движение есть, но из-за вот этих всех остановок не все знают, как подключить VPN, не все знают, как зайти. У нас просто Инстаграм – это, ну, такой один из основных каналов, где мы доносим до клиента, да, информацию. Вот, поэтому немножко вот это есть проблема, поэтому ну, мы с ней работаем. Мы завели Телеграм-канал, то есть мы для себя тестируем, мы его завели еще до всех вот этих действий, которые, да, начали происходить, наверное, в феврале, может быть, в начале февраля, сейчас не скажу, но мы его начали тестировать. То есть мы видим, что клиенты и через Телеграм-канал заходят, да, смотрят, но это немножко все равно как бы не тот канал, но мы тестируем разные каналы. ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм. рекламу продолжаем давать там на Яндексе, да, то есть таргетированную рекламу. Но все это очень аккуратно, все это, ну, как-то такое ощущение, что это новый мир, новая компания, и мы по новой начинаем тестировать и смотреть, что и как работает. Вот раньше оно было отлажено и понятно, как это все работает, да, шло по накатанной. А сейчас везде, каждый день ты все равно смотришь, как будто это уже совсем новые инструменты.
Угу. Но маркетинговый бюджет сейчас сильно сократился у вас? Оценивали?
Мы его сократили, но я не скажу, что он очень сильно сократился. Я думаю, что... Я сейчас цифры не могу подвести точно, да, мы по факту, потому что это такая... как бы работа с блогерами, она, ну, немножко по-другому бюджеты строятся. Бюджет сократился, но он перетекает. То есть он перетекает из одного канала в другой канал. То есть, но сильно бюджеты мы не сокращаем.
Остановилась, я не знаю, насколько целево задавать вам эти вопросы, но все-таки остановились. Реклама в Гугле, реклама в социальных сетях. У многих компаний там была значительная доля бюджетов. А куда они перетекли у вас?
Ну, они перетекают. В Гугле остановилась реклама, но есть Яндекс, да, то есть в Яндексе реклама продолжает расти. То есть все равно есть, как мы с вами говорили, что основной канал – это Инстаграм, это блогеры, они все равно есть, да. Есть канал тот же там Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук там, ну, Фейсбук остановила. Но те каналы, которые мы можем тестировать, да, там, то есть мы их тестируем. А дальше будет, ну, конечно, будет наружная реклама, то есть будет продолжаться вводиться те инструменты, которые, ну, наверное, на тот момент нам были неинтересны. То есть мы понимали, где наша основная целевая аудитория, туда мы и били. Сейчас мы будем, как я вам говорю, тестировать и другие каналы, да, находить другие варианты, донести до клиента как бы о нас. Будет наружка, там будут еще какие-то каналы, будет, может быть, будет ТВ. Посмотрим. Пока мы все просчитываем, пока мы для себя собираем. Полностью канал блогерский не остановлен, он все равно работает. Вот. Поэтому перераспределяем немножко.
Последние недели я общаюсь с очень большим количеством разных бизнесов за пределами эфиров, коль уж не проводил. Я видел, что действительно три такие ярко выраженные стратегии преобладают над всеми остальными. Первое – это многие действительно компании просто срезали всю рекламу, весь маркетинг, свернули все новые проекты и вообще, то есть, сохранились и ничего не делают. Просто вот покупают и покупают, все. А второй тип – это компании, которые приняли решение, что в этой неопределенной ситуации нужно продолжать делать все так же, как и делали. Это касается и маркетинговых бюджетов, и всего. Просто продолжаем работать. Эффективность скачет, но мы просто не останавливаемся. И третий тип – это компании, которые резко стали запускать очень много MVP-проектов. То есть все идеи, которые были, их вытащили наружу, выделили самые интересные и начали делать MVP с небольшими бюджетами, но просто чтобы протестировать. Скажите, вот у вас какие-то там новые идеи, проекты, которые были, возможно, раньше, были в планах, в стратегии, вы их остановили или какие-то направления развития все-таки сейчас планируете поднимать?
Мы для себя сейчас определили стратегию, ну, первое, да, про то, что я говорила, то, что мы можем урезать. Мы урезали для того, чтобы нас финансово немножко высвободило, да, то есть не тянуло назад. То, что мы могли убрать, да, какие-то расходы, мы их убрали для того, чтобы дальше двигаться. Есть у нас два проекта, я пока не буду про них говорить, они у нас вынашивались, грубо говоря, в мозгу. Сейчас мы их запускаем. Они не сильно финансозатратные, но мы хотим попробовать протестировать. То есть мы не останавливаемся от тестирования гипотез каких-то, да, а, как вы говорите, если это не сильно финансово затратно, и если мы понимаем, да, к чему мы можем прийти. До всей этой ситуации мы очень, много сделали того, что мы для себя там хотели сделать. Я вас приглашаю к нам на склад, Борис, будет время, да, приезжайте, мы покажем, проведем экскурсию, если, да, вам будет интересно. То есть мы много там сделали каких-то внутренних изменений для удобства, для быстроты сборки, для оптимизации каких-то процессов. То есть, слава богу, не пришло сейчас то время, когда мы на полдороги остановились, и нам пришлось заморозиться. Да? Тогда бы это было страшнее. То есть мы это сделали. Но глобальных проектов у нас каких-то не планируется внедряться, пока мы не поймем все-таки ситуацию в стране и в мире. То есть пока вот мы не придем к чему-то более понятному. Наша задача основное — это чтобы бизнес оставался на плаву и развивался вот основной бизнес. То, что можем делать параллельно, будем делать.
Как удается не опускать руки? Когда действительно ситуация непонятная, все рушится, и морально очень тяжело, вот все равно продолжать работать.
Наверное, в первую очередь мы поддерживаем друг друга, да, есть там я и есть генеральный директор. Мы при любой ситуации, даже если это очень грустно, страшно, да, какие-то личные переживания, мы все равно приходим на работу в офис с улыбкой и заряжаем своих сотрудников позитивом. В самом начале вот этого всего у людей разная психика, да, и людям было страшно. Мы делали какие-то пятиминутные совещания и говорили о том, что нам нужно черпать энергию друг от друга. Вот если мы понимаем, что мы команда, и раз мы все собрались здесь, и нам комфортно работать, и мы делаем столь важное дело, то уже наша энергия друг другу помогает. Вот мы должны сейчас подзаряжаться энергией друг от друга, думать о том, как бы нам развивать дальше вот компанию, которая хотя бы, если не дай бог что, но базовые наши запросы покроет, да, и дальше мы уже идем вместе как бы развиваться дальше. Вот это основное. Если мы подпитываемся друг от друга эмоционально положительно, то и домой мы несем положительную энергию. Если мы на работе будем говорить о том, что все плохо, все страшно, негативно, все везде закрывается, ну то, конечно, у людей будут опускаться руки. В первую очередь нам нельзя опускать руки, нам нужно самим верить, куда мы идем, какую стратегию мы определили, выбрать вектор. И если мы немножко меняем вектор, мы имеем право на это, потому что очень все происходит быстро, и мы только можем ситуативно меняться. То есть вот от ситуации мы собрали совещание и быстро поменялись. И если люди понимают, куда мы выбрали вектор, какое направление, то они с нами быстро перестраиваются. Сейчас время быстрых изменений и такой подвижной психики. У кого психика неподвижная, те, конечно, уходят в депрессию, им нужны уже даже, ну, как бы серьезные помощники в этом плане. Те люди, которые себя настраивали и закаляли нас пандемией, там, 14-й год кризис, и мы смогли пережить это все нормально, оценивая ситуацию, то есть наша психика готова и к этой сложной ситуации. Я думаю, что прорвемся, и следующая наша встреча через какое-то время мы будем рассказывать про успех и как мы прошли это сложное время.
Ну, я с удовольствием через некоторое время приехал действительно к вам на склад, к вам в офис, посмотреть, как все устроено вместе с командой, с видеокомандой, чтобы снять такую выездную съемку, сделать, когда станет лучше. Ирина, то, что я услышал, я хотел бы ключевые, наверное, точки вашей стратегии, то, что понял я. Первое – это новые поставщики, импортозамещение для того, чтобы был товар. Второе – это остановка, сокращение каких-то проектов, перспективных решений, которые, возможно, сейчас не очень будут нужны. И третье – это маркетинг продолжается. Искать новые возможности для привлечения аудитории. Есть еще какие-то пункты, которые как в качестве ключевых можно было бы выделить?
Ну, развитие IT. То есть развитие IT – это один из основных пунктов, потому что чем удобнее все вот эти продукты, которые мы предлагаем как для внешнего пользователя, для клиента, так и для внутреннего сотрудника, да, вот у нас все через IT. То есть у нас нет розничной сети, и, соответственно, все, что касается электронной торговли, это все через IT-решение. И что внутренний, что внешний клиент должен испытывать удовольствие, простоту в работе со всеми приложениями, сайтами, CRM-системами, админками, все что угодно. Поэтому мы делаем упор на развитие IT-системы. Мы ни за что не сокращаем наш штат айтишников. У нас очень много задач. Мы их ранжируем теперь. Теперь мы, наверное, более осознанно подходим к тому, какую задачу нам поставить на первый план, от какой задачи мы можем отказаться, какая задача приведет нас к той цели, к которой мы идем быстрее. Поэтому вот развитие IT одна из основных моментов. У нас все полностью разработано нами. У нас своя CRM-система поддержки клиентов. У нас своя диспетчерская служба. У нас нет роботов, которые отвечают клиенту на запрос по основным ключевым словам, реагируют там, все такое. Нет, у нас люди разговаривают, помогают и быстро принимают решения. То есть вот это вот все, это все идет через программное обеспечение, которые связаны между собой вот все. Сайт, приложение, CRM, клиентское, курьерское приложение. Они все между собой вот этой красной нитью и IT-решением связаны. Тут начислили какой-то бонус, везде-везде по цепочке это прошло. Поэтому вот это мы будем продолжать дальше развивать, внедрять, чтобы клиенту было проще и удобнее.
Ну, выбирая те IT-проекты, о которых вы сейчас говорите, все-таки какие критерии являются ключевыми? Это повышение эффективности или повышение удовлетворенности клиентов вот сейчас в моменте?
Это повышение удовлетворенности, повышение эффективности, это быстрые поиски, умные поиски, это удобность в покупке, быстрота покупки. То есть это вот все, чтобы клиент не сидел долго, не думал, не проходил многоэтапные какие-то ступени, чтобы это все было быстро, просто и в кайф сделать заказ. Тогда не стоит сильно вопрос, как обычно, да, дорого, а пойду-ка я еще поищу где-то, сравню цены, тут закажу, там. Сейчас же смешанная модель потребления. Сейчас нет такого, что клиент только в одном месте заказывает, да, доставку. Клиент может здесь в одной компании воду заказать, в другой компании, там, я не знаю, мясо с рыбой заказать, в третьей компании еще что-то. Наша задача, чтобы клиенту было удобно у нас, и чтобы он быстро и комфортно заказал все у нас там чуть ли не в один клик. То есть мы вот над этим работаем, и дальше уже доставка и все остальное. Клиентский сервис, поддержка.
Ирина, но часто очень IT какие-то проекты – это довольно затратная история, с одной стороны, с другой стороны, достаточно долгосрочные какие-то планы с ними связанные. А сейчас в моменте достаточно серьезные затраты. Почему вы их не остановили? Если действительно есть серьезная неопределенность, непонятно, что будет завтра, почему тратите на них деньги?
Ну, во-первых, мы уверены, что наша компания останется на плаву. И мы уверены, что клиент не перестанет кушать, не перестанет радовать себя и своих близких. Соответственно, да, может быть, мы немножко станем меньше, но мы не должны отказывать клиенту в сервисе и в, ну, как бы развитии вот этого всего. Как я вам уже сказала, мы больше ранжируем теперь эти проекты. Мы понимаем, ну, от чего мы можем отказаться из того плана, что мы составили, а что мы должны вперед запустить. Да, это дорого, но все-таки, когда IT-отдел внутри компании, это намного быстрее, качественнее и эффективнее. Нам не нужно доказывать аутсорсингу, что они сделали не так, где они неправильно прочитали в ТЗ и все остальное. Даже если наш IT-специалист где-то не так понял, нам быстрее и проще до него донести, какую-то информацию, и он быстро ее переделает. Еще один из плюсов — это когда мы разрабатываем, допустим, курьерское приложение. Аутсорсинговая компания не поедет, не пройдет путь курьера, не подумает, как лучше применить и сделать, она будет ждать ТЗ от нашего сотрудника. Внутренний IT-специалист, да, неважно, бэк, фронт, он разрабатывает, он пройдет путь клиента и дальше уже продумает, что лучше внедрить в наш IT-продукт. Поэтому вот на наш взгляд, вот это одна из стратегических таких особенностей развития.
Угу. Ирина, если не секрет, а сколько сотрудников у вас в IT работает? Порядок.
Порядка около 10.
Угу. И вы вообще не привлекаете никакого аутсорсинга, да?
Мы очень редко привлекаем аутсорсинг, в основном это связано с бухгалтерией.
Угу.
Ну, это с конечной такой бухгалтерией, уже с системой отчетности и всего остального. Все, что касается операционной работы, все это, работа компании основной, все это своими внутренними службами.
Спасибо большое, что зашли ко мне на эфир. Очень поддерживающий, наверное, ваш рассказ. Хочется пойти и что-то сразу сделать. Вам успехов, всем нашим слушателям и зрителям мира и добра и скорейшего завершения всего, что сейчас происходит. Ирина, до встречи. Спасибо вам, до свидания.
До встречи, спасибо.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практикадейс.ру.